Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Родина. Страна или государство?
Добрый вечер. Вот есть такое, что ли, маленькое историческое эссе, которое, по-моему, даст исчерпывающий ответ на соотношение большой и малой родины. Как известно, в Первую мировую войну на территории Франции сражались русские военные. В том числе там сражался русский летчик, прибалтиец из Латвии, мужество которого поразило французских авиаторов, которое было трудно удивить мужеством. Вскоре он получил орден почетного легиона. И при вручении один из корреспондентов газеты спросил его, откуда он родом, где, какая у него родина. И получил следующий ответ. «Моя родина – это горячо любимая Великая Россия». В этой великой России есть маленькая уютная колыбель, которая взрастила и вскормила меня. Это Латвия.
Спасибо, спасибо. Ну, видите, вообще такое понятие «родина» расширяется до таких глобальных мировых масштабов, но все в этом отношении мы можем взять, как, в пример, какую-нибудь Швейцарию, где, скажем, условно говоря, она давно не знала войн, но если бы сражались вместе, сражались бы люди таких немецких, французских, итальянских корней против любого захватчика, будь это тоже итальянцы, французы или немцы. Поэтому, действительно, это не одномерное понятие родины. Но все-таки мне хотелось бы опять вернуться к неким таким, ну, как бы эмоциональным корням этого понятия. И именно в самое последнее время. Вот почему все-таки, скажем, Россия не может быть нашей родиной, хотя, в принципе, все-таки для нас историческая память не прерывалась с момента как бы революции, и советская власть пользовала огромный вот этот запас исторических имен, событий и как культурного наследия, которые продолжали линию, как бы непрерываемую линию ощущения вот этой территории, не только советской, но и русско-советской. Вот, Андрей Владимирович, вот в наше время, я обращаюсь к Ерофееву, Андрей, все-таки в наше время может ли Россия стать снова неким сборочным столом всех этих эмоций, которые исторически, собственно, предоставлены нам вот историей России?
Энциклопедия русской души. Родина – страна или государство? Передачу подготовил и ведет Дмитрий Александрович Пригов. Эфир 22 мая 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Микрофона в Москве Дмитрий Александрович Пригов. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников и искусствовед, заведующий отделом новейших тенденций Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Тема передачи «Родина. Страна или государство? Вопрос». Начиная нашу беседу, я хотел несколько предварить ее таким вот нехитрым заявлением. Вообще-то представление о родине как о национальном государстве возникло, ну, по историческим меркам, не так уж давно. Вы это, наверное, знаете сами. Представление о родине менялось с временами. Сначала это было буквально место рождения, а потом какое-нибудь там княжество или город. А для знати же вообще вассальные отношения были важнее национальных и конфессиональных, посему было неудивительно выступление, скажем, русских князей на стороне литовского князя или сотрудничество с татарами. А такие факторы, как язык, национальность, религия, территория, вроде бы однозначно определяющие наше представление о родине, не так уж надежны в нашем деле, поскольку территория, как известно, перекраивалась многократно. На английском языке, например, говорят во множество стран на белом свете, а в одной стране, в той же России, люди говорят на бесчисленном количестве языков, они различных национальностей, вероисповеданий. И вообще, скажем, религии перекраивают мир вне зависимости от государств, наций и языков. Но наше время все-таки обострило эту проблему. Так вот мой первый вопрос к Андрею Колесникову. А вот по вашему мнению, все-таки что же такое родина, малая родина, патриотизм, ложный патриотизм, игра на патриотических чувствах? Что это такое в наше время?
Ну, вы знаете что, мне кажется, что... Ну, не так уж все и сложно у нас. Вот я на днях, собственно говоря, сегодня утром заполнял анкету, чтобы поехать, значит, надеюсь, через некоторое время в Америку. Там будет саммит «Восьмерки». И в этой анкете был вопрос, где вы родились? Вот. Я сначала написал подробное место своего рождения, но, в общем, забраковали эту анкету, у меня американцы, и сами сказали, что я должен написать. То есть я родился в СССР. Вот. А где вы живете? Там был следующий вопрос. Ну, тут я даже не стал ничего пытаться писать, а просто спросил у них, что надо написать. А они говорят, значит, пишите «Российская Федерация». Вот, таким образом, американцы максимально, значит, подробно сами и точно ответили вот мне на эти самые роковые вопросы, что такое родина. На самом же деле это СССР. Да? Для всех из нас родина – это Советский Союз.
Так, разрешите, я вас перебью. Вот нам на сайт, например, пришли такие сообщения. Прожив уже 8 лет в Америке, я слово «родина» от американцев не слышал ни разу. Американец, мексиканец, русский. Вот понятия, которыми здесь оперируют, говоря о своей стране. Здесь, слава богу, никакой загадочной американской души не существует. Или другое, значит. За 10 лет Британии я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь из нормальных людей произнес «Fatherland or Motherland, maximum home». Но ведь существует, во всяком случае, в нашем обиходе и в России особенно, некое эмоциональное наполнение чувства Родины, которое не определяется анкетными данными, которое возникает при первом слове. Вот дом, Родина, возникает некий образ, который, конечно, не такой простой, он сложно стройный, он состоит из языка, месторождения, территории, ведь люди за Родину проливают все-таки кровь, это не бумага. Вот, Андрей Владимирович, не кажется ли вам, что все-таки слово «родина», понятие «родины» несколько больше, чем место рождения? Я обращаюсь к Андрею Ерофееву. У нас два Андреях. Я предложил им их величать по имени-отчеству, но оба они отказались.
Во-первых, мне кажется, что надо сказать про слов про это понятие. Вообще понятие это сильно окрашено тоталитарными режимами, их идеологиями. Оно не нейтральное. И поэтому неудивительно, что вот наши слушатели заметили, что в каких-то странах эти слова не употребляются. А вот я часто бываю в Германии, и вот как ни странно, там понятие «Heimat» употребляется довольно часто, и не только...
Даже сейчас.
Даже сейчас, да. Для них это естественная вещь, и такая же, в общем, оставшаяся, застрявшая в ментальности слова, как и у нас. И, в общем, в этом смысле действительно мы, может быть, отличаемся от многих других наций, употребляя его, но так или иначе тот феномен, это понятие определяет, он, конечно, существует для всех, я считаю, и значительно более широк, чем понятие только того места там, или роддома, в котором мы появились на свет.
Ну, вот тогда мой вопрос снова к господину Колесникову. Скажем, люди проливают кровь ведь не только за Родину, проливают за религию, за семью, за собственность, скажем, какую-то, защищая свою собственность. А что, собственно говоря, вот почему в пределах все-таки российской культуры понятие «Родина» – это высшее такое понятие, пишущее с большой буквы, и почему в наше время неожиданно опять стали актуальны эти вот национальные чувства, сентименты, насколько они оправданы, насколько это, скажем так, навязываемая некая политическая программа, игра, манипулирование?
Вы знаете, у меня временами складывается ощущение, что люди, которые сейчас у нас олицетворяют власть, они искренне уверены в том, что патриотизм должен стать нашей национальной идеей и является этой идеей. Знаете, лично я так, например, и не против этого, хотя сейчас кто-нибудь обязательно скажет, что патриотизм – это последнее прибежище негодяев, и если у людей из власти, значит, есть такие идеи, то, ну, значит, они и негодяи и есть. Мне так не кажется. Эта идея патриотизма, она так или иначе присутствует на самом-то деле и в других странах. Вот, например, идея конкурентоспособности страны, которую наш президент тоже озвучил недавно, он взял ее, так сказать, же не с потолка, она присутствует так и в Америке. Страна должна быть конкурентоспособна, да? Вот национальная идея. А на самом-то деле, мне кажется, это и идея бесконечно патриотичная, да? Звучит она вызывающе, да? А на самом деле прекрасная идея.
Сейчас у нас есть один вопрос, но прежде чем он прозвучит, я напомню вам, что в эфире «Радио Свободы» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии. Я ведущий сегодняшнего выпуска Пригов Дмитрий Александрович, и у нас в гостях журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников и искусствовед, заведующий отделом новейших течений Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Тема, напоминаю, передачи «Родина, страна или государство». Пожалуйста, звонок, если можно, нам послушать.
Алло.
Да-да, говорите. Вы...
Это Николай из Смоленска. Я хочу сказать, что может быть идеальный случай, когда родина – это и страна, и государство. Но лично для меня, вот я родился во времена СССР, вроде бы получил бесплатное высшее образование, но в целом этот СССР у меня в жизни больше дал, чем взял, и мне он нисколько не родина. Один умный человек сказал, что моя родина – моя библиотека, даже так. Но я считаю, что моя родина – это моя раса, это все белые люди в мире.
Спасибо, Николай. Скажите, вот вы говорите о своих ощущениях, а вы со своими знакомыми, родственниками вообще-то обсуждаете эту проблему?
Ну, для пенсионеров, может быть, родина – это СССР, а для всех остальных, кто моложе, это их малая родина. Пожалуй, так и все.
Спасибо. Ну, вот видите, оказывается, что мы живем, в общем-то, на одной территории длительное время, а получается, ну, в разных родинах. То есть, как вообще свести эту дилемму вместе? Вот я обращаюсь к Андрею Ерофееву.
Вообще, мне кажется, что ныне как раз понятие «малой родины» становится более актуальным, чем представление как бы о грандиозном вот, государстве. Потому что в нынешней ситуации, если говорить о России, то сейчас, в отличие от как бы идеи всей страны или некой национальной идеи, вот очень активно развиваются локальные идеи, локальных мест. Гениус Лоци. Вот здесь очень важно, что каждый город сейчас, вот я много езжу по России, он так или иначе обретает свой identity, начинает отличаться от другого. Страна этой identity как бы не имеет, но зато уже места и регионы ей обременены. Говоря о Европе, то можно сказать, что, может быть, у Европы в целом нет identity положительной. Есть такая identity антиамериканская или антироссийская, может, в какой-то мере.
Приятно. То есть в Европе тоже можно говорить, как Европа – наша родина.
Можно
или,
говорить.
Можно. Такого еще не возникло.
Да, можно говорить по отношению к американцам, например. Так приятно проехаться по американцам и сказать «мы европейцы». Но, в принципе, вот для европейца, для многих русских, но для большинства европейцев родина, их место, откуда они выкатились в мир, это место, оставленное ими. Они гастарбайтеры, они живут и работают в других местах.
Спасибо. У нас еще один звонок. Да, алло. Мы вас слушаем.
Дамы и господа, здравствуйте. Это Москва беспокоит. Я хотел бы сказать, что родина – это прежде всего род. Если человек имеет, допустим, корни глубокие исторические в России или во Франции или в Англии, то это его родина. А если он этих корней не имеет, то то какая же это может быть родина? И вот эта родина и связь с патриотизмом, это совершенно нонсенс, потому что если мы будем изучать древнеславянский язык, древнеславянский язык, который сейчас носители в России употребляют в редких случаях, то это прежде всего род. То
есть... Скажите, пожалуйста, а вот это вы говорите на собственном опыте, или это у вас такая абстрактная идея? У вас род древний какой-нибудь?
Я вам скажу, мое имя Сварчевский Михаил, я по отцу графского рода, а по матери это боярский род. Род Калычевых, если
спасибо.
Вы помните.
Большое вам спасибо. Ну, у меня вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что вообще такая постановка вопроса Родины возвращает нас к каким-то чудовищно архаическим временам, когда вообще невозможно построение не только государства, но даже более-менее привычных нам социальных связей?
Вы знаете, о чем мы не сказали в этом смысле? Я с вами скорее соглашусь, что что-то никого не устраивает представление о России как о родине пока. Да, вот мы поговорили, что и Европа может быть родиной.
Советский Союз
для россиянина, родина, да. И Советский Союз уж тем более, да. И там для меня это может быть поселок Семибратово в Ярославской области, где я родился.
Для меня Беляево, да? Скажем, в Москве, да?
Да. А вот Россия, да, как страна, я бы подумал, да и принял ее, между прочим, тоже, как родина.
Давайте послушаем еще один ответ, может, он разрешит наши сомнения. То есть вопрос точнее.
Добрый вечер. Вот есть такое, что ли, маленькое историческое эссе, которое, по-моему, даст исчерпывающий ответ на соотношение большой и малой родины. Как известно, в Первую мировую войну на территории Франции сражались русские военные, в том числе там сражался русский летчик, прибалтиец из Латвии, мужество которого поразило французских авиаторов, которое было трудно удивить мужеством. Вскоре он получил орден почетного легиона. И при вручении один из корреспондентов газеты спросил его, откуда он родом, где, какая у него родина. И получил следующий ответ. «Моя родина – это горячо любимая Великая Россия». В этой великой России есть маленькая уютная колыбель, которая взрастила и вскормила меня. Это Латвия.
Спасибо, спасибо. Ну, видите, вообще такое понятие «родина» расширяется до таких глобальных мировых масштабов, но все это, в этом отношении мы можем взять, как, в пример, какую-нибудь Швейцарию, где, скажем, условно говоря, она давно не знала войн, но если бы сражались вместе, сражались бы люди таких немецких, французских, итальянских корней против любого захватчика, будь это тоже итальянцы, французы или немцы. Поэтому, действительно, это не одномерное понятие родина. Но все-таки мне хотелось бы опять вернуться к неким таким, ну, как бы эмоциональным корням этого понятия. И именно в самое последнее время. Вот почему все-таки, скажем, Россия не может быть нашей родиной, хотя, в принципе, все-таки для нас историческая память не прерывалась с момента как бы революции, и советская власть пользовала огромный вот этот запас исторических имен, событий и как культурного наследия, которые продолжали линию, как бы непрерываемую линию ощущения вот этой территории, не только советской, но и русско-советской. Вот, Андрей Владимирович, вот в наше время, я обращаюсь к Ерофееву, Андрей, все-таки в наше время может ли Россия стать снова неким сборочным столом всех этих эмоций, которые исторически, собственно, предоставлены нам вот историей России?
Вы знаете, Россия слишком молодое государство или страна, потому что бывшая Россия, это как Древняя Греция, она ушла и канула, и те, кто играет в нее, играют, в общем-то, в опасные игры, и это неинтересная как бы публика. Что касается СССР, то здесь все понятно, мы действительно родом из СССР. А новая Россия, в которой мы уже тоже, в общем-то, прожили, и в котором нам еще прожить и умирать, и непонятно, насколько эта страна за нашу жизнь.
Но мы говорим обретёт... за себя. А ведь есть же люди, рожденные уже здесь, или, во всяком случае, вступившие в сознательную жизнь, без советского опыта, они просто живут в России.
Они живут в России, но они живут в разных странах. Понимаете, раскол в стране настолько как бы ощутим на всех уровнях, в том числе и в восприятии этого слова, этого понятия, которое мы сегодня говорим, что я убежден, что люди, которым 30, думают совершенно не то, что думают люди, которым 15.
Или вот, например, я думаю, что много ли найдется чеченцев, которых бы спросили, а вот что для вас родина? И такой чеченец бы сказал: вы знаете, что вот моя родина – это Россия, и вот маленькая уютная колыбель в ней есть – это моя Чечня. Вот как нам сейчас говорил один радиослушатель. Да немного их найдется. Для того, чтобы назвать довольно большую территорию своей родиной, нужно, вообще-то говоря, чтобы твоя страна не вела несправедливых войн, да, например, для начала.
Либо большая страна, как вы говорили, определяется просто бумажкой с занесением гражданства. А так-то внутри одной большой, ну, сказать, почти имперски построенной страны огромное количество родин. Причем не малых, типа городка, а больших таких объединений, да?
Ну,
да,
поэтому вы
да. Знаете, извините, я перебью, мы послушаем еще один звонок.
Так. Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Это Петербург.
Как вас зовут?
Анна. Я хотела бы сказать вот что. Давайте сразу отделим страна-государство и просто ощущение такого слова, как родина. Потому что государство, мы это знаем, это целый набор институтов, включая тюрьмы, армии, границу, суды и так далее, и так далее, да?
Но это и культура, язык все-таки.
Вопросы отметем сразу. Это совершенно одно отношение ко всему этому. И есть понятие к своей родине как к пространству, народу и языку, принадлежности какой-то. Но кто же может сказать, даже если у меня, скажем, 4 крови во мне слились, но спроси меня, кто я, думаю и сплю я, вижу сны на каком? На русском, я русская.
Спасибо. Спасибо большое. Но я вот все-таки вначале как-то мы говорили, что язык – это не очень надежный пласт для выращивания только национальных чувств, поскольку на одном языке говорят люди в разных странах, и при определенном обстоятельстве они становятся как бы участниками различных воюющих группировок стран. Точно так же территория перекраилась. В этом отношении религия – ненадежный свидетель и даже нашего как бы чувства национального. Так вот все-таки, но вот у Анны в ее заявлении прозвучало, конечно, такое неотъемлемое и никак нами неопределимое понятие, как чувство, ощущение, образ, понятие. Ведь как мы не относились к этому нематериальному свидетельству, оно существует. И вот как ухватить это? Что же из этих разбегающихся всех как бы зверей, которым написано, как все-таки собрать из них одно нечто целое, потому что они, хоть и они и не свидетельствуют ни о чем, они таки свидетельствуют о чем-то. Вот Андрей Владимирович Ерофеев.
Я думаю, это детство, потому что это тот самый вот исходный образ, та матрица, с которой потом вы сопоставляете невольно в снах ли, на одном, на другом, на третьем языке, тот ваш новый приобретаемый опыт, который вы проживаете, как вашу жизнь.
А юность... И зрелый, значит, не оперирует такими понятиями.
Нет, да? Они уже в расколе находятся.
А вот что думает у нас другой Андрей по этому поводу?
Мне-то кажется, что разговор в общем о родине, о стране и государстве, и о патриотизме тоже довольно бесперспективный. Все равно,
вообще?
Да, все равно вот каждого человека, если спросить, каждый человек что-нибудь да ответит. И вот на этом, наверное, и надо останавливаться или делать паузу.
Ну, вот мы и сделаем паузу, мы с вами не расстаемся. Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую сегодня веду я, Дмитрий Александрович Пригов, мои гости – журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников, искусствовед Андрей Ерофеев. Тема «Родина, государство или страна». Не уходите, не оставляйте нас, мы будем рады вас снова иметь собеседниками в нашем разговоре.
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Родина. Страна или государство?
Проблема вот этих всплеска национальных чувств – это не только проблема России, скажем. Это вообще проблема сейчас мировая. Это мы видим, скажем, на Балканах проблемы вот этих. Это мы видим какие-то совершеннейшие нечеловеческие способы решения этой проблемы в Африке. Хотя везде это задействовано, конечно, помимо национальных вопросов, еще экономические, политические, религиозные. Но все-таки, скажите, это что, снова новый этап подъема национального самосознания? Или это некий жупел, прикрывающий какие-то другие противоречия?
Вы знаете, как только начинают вашу страну бомбить с самолетов, так сразу начинается всплеск национального самосознания. Также было на Балканах, когда американские самолеты бомбили Белград. Да? И такой же всплеск национального самосознания происходит в Ираке, например. Да?
Но есть база какая-то, ведь, скажем, если нет этой возможности, то, собственно, и не было подъема. Значит, что-то все время как бы находится в фундаменте, в сознании людей, которые можно объединить.
А внутри каждого человека вот эта база и находится. Это
что именно?
Ну, а здесь там много всяких слов, наверное, есть. В том числе и...
То есть они говорят слово «Родина», вот когда их бомбят, первое, что у них встает в сознание, это слово «Родина». Бомбят Родину, да?
Да, они говорят «За Родину» сразу.
За Сталина, понятно.
Но так бомбить-то стали все-таки после того, как у них поднялись, всколыхнулись эти чувства. Вот я довольно часто бывал на Балканах и видел этот всплеск, и связывают его непосредственно с уходом коммунистической идеи, с разрушением этой идеи, и тогда... В отсутствии каких-либо систем ориентации и какого-либо identity происходит откат к этим понятиям, в том числе и понятию «Родина».
Значит, это вот эти понятия, эти чувства, они столь глубинные, что их практически невозможно смыть никакими новейшими идеями, ни коммунистическими, ни глобалистскими. Они все время, как вот этот тлеющий костер, живут внутри каждого человека и огромной нации.
Не, ну и новые идеи просто еще не наросли. Вот они нарастут и закроют собой вот эти родовые идеи.
Но они кончатся как коммунизм и опять выплывет наружу национальные вот эти сентименты.
Энциклопедия русской души. Родина. Страна или государство? Передачу подготовил и ведет Дмитрий Александрович Пригов. Эфир 22 мая 2004 года.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве я, ведущий Пригов Дмитрий Александрович, и у нас сегодня в гостях в студии журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников и искусствовед, зав. Отделом новейших тенденций Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Тема передачи «Родина, страна или государство». Значит, ну, у нас есть несколько звонков, но... Поначалу я прошу вот звонящих набраться терпения, поскольку мне все-таки хотелось начать нашу вторую часть нашей программы с вопроса к Андрею Владимировичу Ерофееву. Дело в том, что он по своей непосредственной так и профессиональной занятости и по роду общения с художниками, занимающимися самыми наисовременнейшими искусствами, включенными в такой широкий мировой процесс, я хотел спросить его. Вот как разрешается эта проблема у вас и у художников, вот это включение в такой почти лишенный национальной окраски мировой художественный процесс и в то же время идентификация своей вот национальности и представление на мировом вот этом рынке особенности некой национальной культуры? Существует ли эта проблема вообще? А если есть, то как она разрешается?
Ну, вы знаете, человек сегодняшний серьезно вспоминает о своей национальности, по-моему, когда он, ну, если мы не берем войны, конечно, когда он идет на стадион или когда он идет в музей. На стадион он хватает флаг, он тут как бы болеет за страну, за своих. А в музее, вот как ни странно, это еще больше, именно в музее, чем в библиотеке, всегда за именем художника стоит страна. И очень важно именно откуда этот человек взялся, вот откуда такое искусство пришло. И надо сказать, что иногда страны ведут борьбу за художников. Например, Кандинский. Вот на него претендуют и Россия, и Германия, и Франция.
Из наших художников Кабаков, пример, там же.
Кабаков. Или, например, Малевич, на которого сейчас стала претендовать Украина. И не только Польша, и не только Россия. Ну и так далее. И тем не менее, все-таки какая-то побеждает страна и перехватывает.
Или пример того же, как Пушкин великий. Великий негритянский поэт.
Да, и вот надо сказать, что современный художник, он эту ситуацию должен так или иначе учитывать. Если он хочет хоть как-то продвинуться, хоть как-то вообще найти свой путь и свое место в международном раскладе художественной сцены, в международном концерте, я бы сказал, таком, который хором исполняет Содружество современных художников, он должен достаточно точно воплотить имидж своей страны, причем имидж такой, какой приемлет все это сообщество.
Ну, назовите хотя бы один пример удачного разрешения этой проблемы, этого
поведения. Ну, в России это, например, имидж пророка или юродивого.
Назовите удавшихся художников вот с исполнением вот этого роли, поведения, этого
имиджа. Олег Кулик, предположим. Вот это очень удачный пример человека, как бы одержимого, бесноватого и в то же время вменяемого. Человека юродствующего и в то же время человека больших откровений и идей. Именно человек-собака и в то же время человек-философ. Вот именно на этом, в этом сложном таком контрапункте этого образа этот художник продвинулся чрезвычайно далеко. Породил даже целое направление, к которому там сейчас вот относятся художники Шабуров, Мизин, люди, вот, которые пришли из Сибири, из Урала. То есть этот имидж оказался им близок не только московским вот, авангардистам, а именно как бы это то, что с одной стороны, отвечает в какой-то мере национальному типу творца, с другой стороны,
ожиданием.
Конечно, ожиданием международным.
Спасибо. Давайте послушаем, вот у нас тут три звонка.
Здравствуйте. Я очень рад смене ведущего.
Назовите свой...
Меня зовут Николай.
Откуда вы звоните?
Из Москвы.
Спасибо.
Вы знаете, я не считаю чеченскую войну несправедливой, и мне кажется, некоторой трусостью пытаться отделить в понятие «родина» народ от государства. Это вроде как ребенок, который говорит, это не я, указывая на, так сказать, сделанную собой кучку. Что касается родины, то это понятие обнаруживает свое существование, как только оказываясь за границей, мы иногда неожиданно для себя обнаруживаем, что отношение к нашей стране влияет на отношение лично к нам. И в этом смысле, вот вы заметили о Олеге Кулике, да? Все-таки имидж нашей страны – это собственность наша общая и собственность каждого ее гражданина по-своему. И я никак не просил Олега Кулика кусать швейцарских бюргеров таким образом, влияя на их отношения и лично ко мне, будем не оказаться в Швейцарии.
Спасибо. Ну, тут начинаются уже очень серьезные проблемы о единственном и прямом представительстве нации. Вот, скажем, нашему слушателю показалось, что Кулик узурпировал право представительствовать российскую нацию на международной арене, и он как бы представляет, скорее, себя более правомерным представительствовать этот образ. Но
на это можно сказать, что в современной культуре не надо получать какого-то специального паспорта, чтобы стать художником. Вы объявляете художником, продвигаете свой образ, если он оказывается успешным, то вы вполне можете перекрыть образ Куликом.
Ну, значит, все-таки стоит проблема о нескольких как бы понятиях Родины, соперничающих на одной территории, вот судя по звонку нашего слушателя. Вот как вы относитесь, как они взаимоотносятся, они обязаны как бы враждовать, побеждать один другой? Я обращаюсь к Андрею Колесникову.
Очень быстро разные, одно и то же понятие может превратиться в свою противоположность, я хочу сказать, и вот в связи, между прочим, с замечанием радиослушателя о том, что война, что он не считает войну в Чечне несправедливой, она была, безусловно, справедливой до того времени, пока она шла, например, на территории Дагестана, да, когда чеченцы напали на Дагестан, никто не мог упрекнуть в том, что это была там несправедливая война с точки зрения тех, кто защищал Дагестан, да, а потом, когда эта война уже перешла границу Чечни, вот возникли вопросы. Вопросы. И я, на самом деле, не готов дать на них ответы. Да?
Ну, вот я, если вам задам вопрос, вот скажите, все-таки с понятием такого родины, которая объединяет как бы всех жителей этой страны, и как вот прослушатель сказал, что нельзя снимать себе ответственность, но само понятие войны в пределах Родины, что это вообще как бы за понятие такое? Как, если идет война, как могут люди, живущие на этой территории, быть объединены одним понятием Родины, если там идет, скажем, именно война?
Ну, вот это и называется гражданская война, да?
Да, очевидно, это так. Давайте послушаем еще один звонок.
Владимир Мамонов. Да, вот, кстати, Дмитрий Александрович, это я вот когда-то высказывался, а там, помните, я разговаривал насчет того, что выпить ведро водки,
да-да,
день выпивал, как говорил, да-да, наш великий ученый, да, это действие этого самого капита. Ну, а теперь по делу. Итак, получается, значит, мне хотелось, задаю вопрос, мне говорят, отвечать нельзя, только задаю вопрос. Во-первых, вопрос, определение нации. Ну, с моей-то точки зрения, то есть у меня-то информация есть, то есть я читал Фейербаха, Гегеля, Канта, ну, вообще всю эту классическую литературу, философию. Вот, и, да, и еще что, о родине. Ну, конечно, естественно, у меня был самый главный диссидент, то есть, которым я с собой везде возил, это Александр Иванович Герцен. Почему я всегда... Да, кстати, 58-го года издания. Потому что не мог же я возить с собой Солженицына. Но к нему я отношусь, конечно, отрицательно теперь. Как и Померанц. Очень отрицательно. Вот я возил всегда с собой Герцена. Там очень хорошее есть, великолепное определение, что такое Родина. Читать надо. Да? Ну, это, значит, вопрос только один. Определение нации. Как вы в России, ну и вы как определяете нацию? Потому что есть определенные нации Фейербаха, Гегеля, Канта, Герцена. Кстати, мне очень бы хотелось, чтобы по свободе все-таки дали Адамовича, который определил, великолепно определил, что такое классическая философия. Мне когда-то приходилось этот вопрос возбуждать.
Спасибо, все понятно. А проблема, значит, что такое нация, и определив, что такое нация, мы как бы определим, что такое Родина. Но я думаю, что определение нации – это совершенно отдельная передача и отдельная беседа, и мы все-таки занимаемся понятием Родина, куда входит как бы конгломерат всех этих определений, это нация, это государство, это территория, это история, что, собственно говоря, у разных философов, собственно, и входит в определение нации. Это просто другой, ну, как говорится, модус определения Родины. Но в все-таки мне хотелось бы еще задать такой вопрос уже тоже Андрея Колесникова. Вот ведь проблема вот этих всплеска национальных чувств – это не только проблема России, скажем. Это вообще проблема сейчас мировая. Это мы видим, скажем, на Балканах проблемы вот этих. Это мы видим какие-то совершеннейшие нечеловеческие способы решения этой проблемы в Африке. Хотя везде это задействовано, конечно, помимо национальных вопросов, еще экономические, политические, религиозные. Но все-таки, скажите, это что, снова новый этап подъема национального самосознания? Или это некий жупел, прикрывающий какие-то другие противоречия?
Вы знаете, как только начинают вашу страну бомбить с самолетов, так сразу начинается всплеск национального самосознания. Также было на Балканах, когда американские самолеты бомбили Белград. Да? И такой же всплеск национального самосознания происходит в Ираке, например. Да?
Но есть база какая-то, ведь, скажем, если нет этой возможности, то, собственно, и не было подъема. Значит, что-то все время как бы находится в фундаменте, в сознании людей, которые можно объединить.
А внутри каждого человека вот эта база и находится. Это
что именно?
Ну, а здесь там много всяких слов, наверное, есть. В том числе и...
То есть они говорят слово «родина», вот когда их бомбят, первое, что у них встает в сознание, это слово «родина», бомбят родину, да?
Да, они говорят «за родину» сразу.
За Сталина, понятно.
Но так бомбить-то стали все-таки после того, как у них поднялись, всколыхнулись эти чувства. Вот я довольно часто бывал на Балканах и видел этот всплеск, и связывают его непосредственно с уходом коммунистической идеи, с разрушением этой идеи, и тогда... В отсутствии каких-либо систем ориентации и какого-либо identity происходит откат к этим понятиям, в том числе и понятию «родина».
Значит, это вот эти понятия, эти чувства, они столь глубинные, что их практически невозможно смыть никакими новейшими идеями, ни коммунистическими, ни глобалистскими. Они все время, как вот тлеющий костер, живут внутри каждого человека и огромной нации.
Не, ну и новые идеи просто еще не наросли. Вот они нарастут и закроют собой вот эти родовые идеи.
Но они кончатся как коммунизм, и опять выплывет наружу национальные вот эти сентименты. Как вы думаете?
Я думаю, что это все более и более становится экзотическими вещами. Знаете, это все связывается с кухней. Я не говорю сейчас про Балканы. Балканы когда-нибудь закончатся. И вообще все в Европе все-таки движется к тому, чтобы эти национальные различия были бы национальными экзотическими анекдотами, которыми обменивались бы люди за столом.
Декоративность такая. Декоративность. Давайте послушаем еще один звонок.
Движется,
да.
Вот.
Давайте еще один звонок послушаем. Да.
Никак.
Добрый вечер.
Да-да, и мы слушаем вас.
Это вас Сергей из Петербурга беспокоит.
Да-да.
Но мне хотелось бы подойти к этому вопросу и без лирики, и без экзотики. Дело в том, что я столкнулся с людьми, которые выезжают за пределы России, и у них проблема с ранним образованием своих детей. Вот они уже 3-4 года, 5. Там среда совершенно другая. Они уже не могут обеспечить среду подготовки, воспитания своих детей. Вот я всем им советую, выезжайте за рубеж, берите с собой кусочек родины. Пожалуйста, обсудите, что такое кусочек родины для вот этих людей, которые выезжают с маленькими детьми. Они не хотят терять родину, они не хотят переставать быть русскими, татарами, москвами.
Спасибо. А вот и действительно, возьмите с собой кусочек родины. А что это такое кусочек родины? Вот Андрей Колесников.
Я вот думаю, что бы я взял с собой, если бы я уезжал, и меня попросили бы взять, предложили бы мне взять кусочек родины, я, наверное, вообще ни с чем бы уехал. Ну, знаете как, мне ни в чем не надо половины, да? Мне дай все небо, землю, всю положь, как называют. Моря, реки, горы и равнины мои, не про меня, там наши, знаете, кусочек родины непонятно, этого не может быть просто.
Но ведь вы знаете, это же известные вполне феномены, просто история, как люди, вот скажем, эмиграции, первой русской эмиграции до конца своих дней жили в России и были патриотами именно России. И известный феномен такой, как в детях, после вот эмигрантских детях, родившихся даже на чужой территории, поначалу отрицающих вот эти все семейные сентименты по поводу оставленной родины, неожиданно к каким-то зрелым годам просыпается вот это странное чувство предков. Вот что это такое? Вот можно я тогда обращу этот вопрос к Андрею Ерофееву?
Ну, в отношении кусочка родины я бы ответил так, это язык.
Только.
Да, только. Нет, это язык плюс, может быть, что-то, но обязательно язык.
Ну да.
Историю люди сейчас, как правило, знают очень плохо.
Ну, вот история рода.
Иногда это может быть скорее вера еще. То есть, но не обязательно совсем. Мне кажется, что человек как раз начинает острее чувствовать свою национальность, попав за границу. Это совершенно очевидно. И вот эти вот русские, которые оказались там за рубежом и довольно долго себя там пытались сохранить, вот они, как раз возвращаясь сюда, они как бы здесь как-то очень странно выглядят, потому что они любят ту Россию, в которой мы не живем. Они какую-то любят Россию без русских.
Сейчас. Я напомню вам, что в студии «Радио Свобода» мы в программе «Энциклопедия русской души» мы обсуждаем проблему «Родина, страна или государство». Мы, это я, Пригов Дмитрий Александрович, ведущий, и вот рядом со мной журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников, искусствовед и заведующий отделом новейших тенденций Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Вот как раз у нас тут есть звонки, давайте послушаем еще один звонок.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь, Москва.
Да, слушаем,
вот
Игорь.
Я так рассуждаю. Вот примерно лет через 5 люди высадились на Марс. Может такое быть. Вот. И тогда там встретили каких-то, ну, инопланетян. Допустим, я к примеру говорю. Вот. И им ответят, откуда вы, что? Они ответят, мы планета. Мы с планетой Земля. Вот мне кажется, что все люди, 6 миллиардов с лишним человек, родина, земля, земляне мы все.
Спасибо. Ну, вы знаете, каждая проблема, конечно, имеет некий масштаб своего рассмотрения. С точки зрения космоса, еще дальше улетев от Марса, мы вообще вряд ли различим людей там или осколки каких-нибудь этих частиц. Все-таки в пределах Земли эти различения существенны, они порой трагичны, и нам их решать. Вот, значит, как нам... Вот вы, Андрей Владимирович, я вот обращаюсь к Ерофееву, сказали, что человек уносит с собой язык, туда культуру. Значит, в этом отношении государство и территория полностью отпадают.
Вы знаете, вот, например, если взять конфликт между сербами и хорватами, чем они, собственно, совершенно спекулятивный конфликт, спровоцированный, конечно, во многом, полностью даже использовавший это ощущение различий, которое есть у народа, говорящего на одном языке, но живущего, скажем, в горах, у моря, в долинах. Ну, вот какие-то есть эти различия в темпераменте, вообще в подходе к жизни. Ну, какие-то минимальные. Но когда возник конфликт, когда началась война, они стали делить язык. Они стали создавать сербский и хорватский. Более того, это не анекдот. У них появились словари, переводящий с сербского на хорватский.
Да, это такой несколько гротесковый пример. А Андрей, я обращаюсь к Колесникову. Все-таки действительно, вот если не брать ваш собственный пример, когда вы тотально хочете вести все с собой, все-таки пример действительно иммиграции, и не только русской, он как бы подтверждает то, что вообще-то чувство родины – это некое такое абстрактное чувство. Есть такой пример, как люди, лелеявшие в эмиграции родины, приезжали на свою родину, которую они лелеяли, ее не узнавали, и это было почти для них трагедия, они спешили назад в свою, так сказать, виртуальную родину. Вот что это значит, что же это за феномен Родина, который может существовать без территории и без государства, и с неким как бы законсервированным языком и законсервированной памятью?
Ну, я вам приведу пример Родины, которая существует за пределами, например, России, люди, живущие в какой-нибудь из областей Казахстана. Они увезли с собой, как вы говорите, Андрей, кусочек Родины, то есть язык, да, но спросите их, что они потеряли, они вам скажут «Родину». Потому что, собственно, увезли они только язык. Значит,
то есть, ну, Родина – это очень сложный конгломерат. Он в одних случаях может отсутствовать одно, другое, но это некая критическая все-таки масса составляющих каких-то элементов, которые не описывают только языком, только историей, только территорией, только государством, только местом рождения, да?
Да, Родина – это то, почему душа болит.
Ну, вы уже перешли в такую сферу поэтических определений, где очень трудно рассуждать. Давайте тогда...
Вот позвольте мне ответить на это возражение. Это из Казахстана выезжали немцы, да? И увозили они с собой, казалось им, немецкий язык. Но попав в Германию, приехав туда, оказалось, что привезли они совсем не немецкий язык, а какой-то немецкий казахстанский, понимаете? И больше казахстанский, чем немецкий. И тогда потянулось все остальное.
Да. Давайте послушаем еще один вопрос, который может как-то разрешить наши вот эти проблемы, которые мы никак не можем, о которых не можем никак договориться.
Добрый вечер. Меня зовут Ольга, я из Москвы. Мне кажется, что вообще принципиально важно различать, что такое государство, что такое родина, что такое история, культура и язык. Потому что вот в нашей истории, мне кажется, что государство манипулятивно все время пытается выдать себя за родину. И отсюда мы получаем такую очень печальную вещь, аналог которой был в Югославии, что вот пускай вот страна не права, но поскольку это наша родина, значит вот мы пойдем на все жертвы ради нее. На самом деле отсутствие трезвого взгляда на себя сразу вызывает такой вот такую попытку поговорить о национальности, вот защитить любой ценой. Что касается...
Ой, спасибо, спасибо, Ольга, спасибо. У нас не так много времени. Я просто хотел сказать, что действительно, вот я еще раз говорю, что очевидно, это большой конгломерат. Выделение какого-то элемента и поставление его в главу угла и только акцентирование на него порождает действительно вот эти как бы очень сильные страсти идентификации, которые выжигают все остальное. Вот можно определить себя только как бы по черте религиозной, тогда другие все враги, по национальной все другие враги, по государственной все другие государства враги. Собственно, образ врага и выстраивается только потому, что можно внедрить в сознание одну преимущественную идентификацию, либо национальную, либо государственную, либо религиозную. А когда они все равны, то образ врага очень трудно выстраивается. Человек, который другой национальности, зато он живет с тобой на одной территории, дети учатся в одной школе на одном языке, человек другой из другого государства, но зато он с тобой одного языка, одной профессии. Вот все-таки еще раз хочу сказать, что в современном мире действительно наиболее важно? Вот тенденции глобалистические, смывание вот этих национальных и государственных религиозных различий, или как-то попытка их все-таки гармонизировать, но оставить их в силе и в праве?
Ну, мы уже пришли к идее космополитизма, да?
Кто мы?
Вы.
Но... Нет, я не пришел,
поскольку мы не возражаем с вами, то, значит, не возражаем вам, то и все мы, можно сказать, к этому пришли, и я считаю, что правильно сделали, потому что должен же этот разговор закончиться хоть чем-то конструктивным.
Вы считаете это конструктивной почвой для разрешения всех проблем? А вот что думает на этот счет Андрей Ерофеев?
Мне вот понравилось очень замечание Ольги насчет того, что когда человек не может найти каких-то аргументов достаточных для того, чтобы защитить свою странность и свое поведение, он вспоминает про свою национальность. Вот об этом в фильме «Кустурицы». И, кстати, сказать об этом – это очень опасная линия. И очень часто эксплуатируемая властью и иногда вот как раз художниками.
Ну, я думаю, что вообще такие болезненные вопросы вряд ли можно разрешить в одной программе, но вот как бы по нашему обоюдному соглашению, как бы мы пришли к некому такому общему выводу, что, во всяком случае, имея это в виду, нельзя способствовать обострению всех этих отношений и попытка играть на этом. Хотя, в принципе, все национальные чувства существуют в разных объемах, в разных выражениях, но они все равно большая составляющая часть культуры и человеческого быта и поведения. Ну, на этом мы завершаем на волнах Радио Свободы программу «Энциклопедия русской души». Тема была «Родина, страна или государство». Вел эту передачу я, Пригов Дмитрий Александрович. В гостях у нас были журналист издательского дома «Коммерсант» Андрей Колесников, искусствовед и зав. Отделом новейших тенденций Третьяковской галереи Андрей Ерофеев. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, спасибо. Координатор программы нашей Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Автор этой программы Виктор Ерофеев. Вел ее, как я уже сказал, Пригов Дмитрий Александрович. Всего вам наилучшего. До новых встреч в эфире Радио Свобода и в нашей передаче «Энциклопедия русской души». Спасибо. До свидания.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.